Статья в «Коммерсанте» об углублении интеграции между Россией и Белоруссией вызвала, с одной стороны, панику у кого-то, ожидание. Что это такое? Это утечка? Это просто подарок к юбилею? Или нам всем, как 20 лет назад, надо всерьез к чему-то готовиться?
Ничего сенсационного «Коммерсант» не опубликовал. О том, что готовится такой документ об экономической интеграции, говорили премьер-министры, профильные министры. И премьер-министр Беларуси Румас говорил о том, что происходит унификация экономического законодательства, унификация экономической политики, что сформируется система «две страны, один рынок». Поэтому «Коммерсант» просто детализировал, расшифровал некоторые положения и не более того. Да, реакция независимых экспертов, она была, конечно, негативная. Удастся реализовать это на практике или не удастся? Попытка даже реализации этой программы означает усиление экономической зависимости Беларуси от России. И это плохо. Это плохо для белорусского суверенитета, белорусской независимости, потому что после Крыма Беларусь пыталась, скажем так, и пытается проводить более независимую от России внешнюю политику. А Беларусь не поддержала Россию в ее конфликте с Украиной, в ее конфликте с Западом. Но усиление экономической зависимости от России приведет к тому, что осуществлять такую политику будет гораздо сложнее.
Эта реакция одновременно была, ну, несколько насмешливой в связи с подробностями про налоговый кодекс, про таможенные дела, где при подробном рассмотрении выясняется, что ничего такого уж прямо страшного нет и быть не может. В силу различных весовых категорий России и Беларуси, в силу просто разных подходов, в силу разных мотиваций. Но при этом была тревога. Почему так? Откуда это противоречие?
Тут как бы два аспекта. Специалисты, которые экономисты прежде всего, или юристы, которые смотрят на эту проблему, они говорят о том, что реализовать предложенные меры будет очень трудно. Если мы, например, берем только налоговый кодекс, то это целая книга. У Беларуси она своя, у России своя. И представьте, что если по каждому пункту будут очень жесткие дискуссии между чиновниками Беларуси и России, то реально, в всяком случае, понадобится несколько лет. Поэтому это вот если говорить о практической реализации. Если же исходить из того, что эта реализация все-таки осуществится, то понятное дело, что, скорее всего, с учетом поздного веса государств, Беларуси придется подстраиваться под Россию, под российское законодательство. Это не совсем логично, потому что у Беларуси и России разные, скажем, экономические системы, у Беларуси и России разные источники наполнения бюджета.
Мы 20 лет наблюдаем за судьбой Союза. Откуда эти тревоги? Ведь Лукашенко мог позволить себя подозревать в чем угодно. Но уж во всяком случае не в сдаче позиций и уж во всяком случае не России.
Но он же дал команду на то, чтобы правительство начало реализовывать этот проект. Это же с его согласия. Возможно, что он и подпишет эти документы. И тут расчет Лукашенко, мне кажется, на то, что первое, как только он подпишет эти документы, Россия возвращает те субсидии, которые она сейчас приостановила.
Из налогового маневра.
Да, и по нефти, и по ценам на газ, и кредиты, и по атомной электростанции, и многие другие. То есть, пока эти документы будут согласовываться, деньги российские в Беларусь пойдут. Вот. А сколько это время будет согласовываться, кто не знает. И как бы вот расчет на такой тихий саботаж, чтобы утопить эту проблему в таком переговорном болоте, а тем временем российские дотации возобновятся.
То есть мы говорим о тактике, о стратегии мы, как прежде, не говорим, и, в общем, вся стратегия сводится к тому, чтобы дожить до завтрашнего вечера, как когда-то говорили про Лукашенко. А дальше посмотрим.
Ну, в общем-то, да, стратегия – это политическое выживание, это маневрирование. Ну и, кстати говоря, такая тактика позволила Лукашенко уже 25 лет находиться у власти. Не такая уж она и глупая.
Нет, никто не подозревает. Я хотел бы спросить про Болтона. Даже странно, что ни один из конспирологов не предположил, что Болтона сняли после встречи из-за встречи с Лукашенко. Движение в сторону Запада, в сторону Вашингтона носит хоть сколь-нибудь стратегический характер? Или это тоже какой-то абсолютно тактический поворот, вот просто игра сегодняшнего дня?
Я думаю, что это стратегическая линия. Беларусь, особенно после Крыма, хочет искать какие-то новые точки опоры в мире. Потому что опора только на Россию, в зависимости от России, как показали события в отношении Украины, опасна. И поэтому попытка искать вот такие точки опоры и в Европе, и в США, и в Китае. Причем ситуация такая достаточно парадоксальная. Вот Беларусь себя считает лучшим другом Китая. Подписаны какие-то соглашения о стратегическом партнерстве, о всепогодной дружбе. Руководители Китая и Беларуси каждый год встречаются. Лукашенко Сильвина называет своим лучшим другом. Но если вдруг вот случится что-то подобное, как с Украиной, как себя Россия повела, то вряд ли Китай будет защищать лучший друг. А вот враг, Соединенные Штаты, как раз может стать на защиту. А то, что США враг, это как бы, ну, до сих пор говорили все белорусские чиновники, потому что и послов пока нет, и санкции американские продолжают сохраняться в отношении Беларуси, хоть они приостановлены на время.
Давайте поговорим о соотношении вот тактического и стратегического еще немножко. Вот все движения типа предложения включить нормандский формат американцев и одновременно отказ ехать в Польшу из-за того, что не пригласили Россию. Это уже можно назвать какой-то стратегией? И можно ли понять, куда она дальше будет развиваться?
Реальное маневрирование, реальное движение в сторону Запада, нормализация отношений, я бы слово назвал, нормализация отношений с Западом, началось серьезное именно после Крыма. Потому что до этого фактически дружба с Россией, борьба дипломатическая, идеологическая, политическая с Западом лежала в основе внешней политики и даже внешнеполитической концепции белорусского государства. А вот эта попытка маневрирования, балансирования, она началась именно после Крыма. Потому что Лукашенко и белорусская элита почувствовала лучший союзник и друг может стать угрозой. И вот после этого началось как раз это маневрирование, поэтому ему не так уж много времени. И я думаю, что попытка искать новые точки опоры в мире, кроме России, это и есть стратегия. То есть многовекторность внешней политики белорусской, хотя она провозглашалась и раньше, но реально проявилась только после Крыма. И, собственно говоря, можно сказать, что только после Крыма началась реальная дипломатия. Потому что, ну, интеграция с Россией, как бы, односторонняя ориентация на Россию, трудно назвать.
На постсоветском пространстве после 2008 года как будто бы пробой пера стала Грузия, где Лукашенко как будто бы попытался поиграть в какую-то биполярность с проблемными для России странами. Сейчас к ней прибавилась Украина, и вообще, в общем, Лукашенко достаточно легко идет вот на подобные контакты с теми, у кого не складывается с Россией. Это тоже часть этой тактики. Что, чего ждать дальше, при том, что, в общем, развивает свои процессы и в Грузии, и в частности, в Армении?
Я думаю, что линия вот на поиске новых точек опоры будет продолжаться. Она будет продолжаться, причем Лукашенко очень хорошо понимает, где те красные линии, красные флажки, которые переходить ни в коем случае нельзя, потому что может повториться украинская история. Это выход из тех интеграционных объединений, которые создала Россия. Это и союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ.
То есть он может по-прежнему делать вид, что готов торговаться по поводу Абхазии и Южной Осетии, по поводу Донбасса или Крыма, но никакого шага в сторону конкретного признания или конкретного изменения статус-кво не сделает?
Ну, я думаю, что вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии уже просто не актуален ни для кого, ни для Беларуси, ни для России, по большому счету. Поэтому вопрос закрыт. Лукашенко всячески демонстрирует на словах политическую лояльность России. И он все время говорит, что это наш друг, это наш союзник, что белорусы такие же русские, под знаком качества. То есть риторика у него мало поменялась, хотя периодически он возмущается, ругается, кричит, что, так сказать, вот Россия вот экономически прожимает и так далее. Вот это такая переменчивая риторика, она сохраняется. Я думаю, что Лукашенко за долгие годы общения с Путиным прекрасно понял, скажем так, тот коридор возможностей, который реален, пределы допустимого в дистанцировании от России. Он очень четко это понял, и он очень четко понимает, скажем так, на какие имперские комплексы надавить России, чтобы в очередной раз выбить очередные субсидии. Тут, конечно, политическое чутье Лукашенко спасало его долгое время в отношениях с Россией.
Под влиянием собственных успехов, груза собственных прожитых лет в президентстве, сам Лукашенко меняется, по-вашему? По отношению к собственной стране, по отношению к власти, по отношению к миру, какой-то философии власти?
Безусловно, меняется, потому что есть некая логика политического процесса, которой так или иначе вынужден следовать Лукашенко. Какие-то небольшие меры в сторону рыночной экономики осуществляются, какие-то нормализации отношений с Западом, что многовекторно, что вполне нормально, и правильно и реально, и исходит из логики существования Беларуси в том геополитическом месте, в котором она находится. Но, с другой стороны, есть другая проблема. Долгое нахождение у власти идет к тому, что даже человек с тонким политическим чутьем начинает терять неадекватность, может быть, но чувство реальности, я бы сказал так, потому что некие действия, которые вызывают очень негативную реакцию в белорусском обществе, он их осуществляет, плохо понимая это или понимая, но считая, что отрывать. Никуда вы не денетесь, примите то, что я вам навязываю. Это уже проблема, наверное, любого человека, любого авторитарного лидера, который долгое время находится у власти, он теряет связь с обществом, теряет связь с реальностью. По-моему, тут исключение истории просто не знаю.
И при этом не видит пока угрозы своей власти.
В общем-то, ее пока реально и нет, этой угрозы.